Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами этот час, ближайшая эту часть «Светлого вечера» проведет епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы с вами выходим в эфир в день святых первоуховных апостолов Петра и Павла. Замечательный праздник, с которым мы и вас, и всех наших слушателей поздравляем.
Спасибо большое. И вас тоже всех с праздником.
Спасибо. И сегодня, наверное, поговорим о делах милосердия, благотворительности и вспомним заповеди блаженства, поскольку блаженные милостивые, яко ти помилованы будут, как сказано в Нагорной проповеди. И давайте от этого как-то оттолкнемся.
Я очень рад, дорогие друзья, что мы с вами встречаемся в день такого замечательного праздника, который не случайно соединяет память двух апостолов. Они, говорят, умерли в один день, претерпели мученическую кончину, но в разные года. Но церковь соединила их память вместе, чтобы, мне кажется, показать нам с вами, как важно быть вместе, как важна в нашей жизни любовь, как важно в нашей жизни друг другу помогать. Есть замечательные иконы, где эти апостолы изображены в объятии таком дружеском, братском.
Одна из самых известных, наверное, икон.
И поэтому, конечно, в этот день, мне кажется, очень уместно поговорить о том, что нас соединяет друг с другом. И не только людей верующих между собой, не только людей разумных, понимающих смысл праздников, христианства, но и тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. Таких людей очень много на земле. Мы даже не представляем себе, как их много. Насколько много людей, у которых нет крыши над головой, нет мебели, нет счета в банке, нет наличных денег, нет компьютера, нет возможности слушать радио «Вера», ну и любое другое радио. Их очень много. И в нашей стране сейчас тоже много людей, которые нуждаются в помощи.
Я так понимаю, что ваш отдел, синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, тоже вот сейчас, в данный момент, ну, переживает не лучшие времена, вернее, не сам отдел, а служба помощи милосердия, которая как-то неразрывно...
Да, слава Богу, с нашим отделом все хорошо.
Да, но служба помощи милосердия, она неразрывно с ним связана.
Да, наш отдел, слава Богу, все хорошо у нас, он работает, и мы благодарим Святейшего Патриарха за ту возможность, которую он нам предоставил. У нас есть утвержденный Святейшим Патриархом план, есть зарплата у сотрудников, которые работают. Конечно, зарплата небольшая, но все-таки, слава Богу. А вот 27 проектов службы милосердия, которые наш отдел объединяет, о которых наш отдел заботится, вот эти проекты, конечно, они нуждаются в вашей поддержке, дорогие друзья.
А какие проекты? Давайте, может быть, вспомним самые основные, которые сейчас, может быть, нуждаются в наибольшей помощи. Может быть, они, наоборот, сейчас направлены на помощь вот в наше время тем, кто более всего нуждается, болеет, переживает какие-то непростые времена.
Наши проекты самые такие для нас важные – это те проекты, где у нас есть постоянные подопечные. Это наши детские дома. Их у нас сейчас 3 детских таких дома. Они носят немножко сейчас другие названия. Центр семейного устройства, социальный дом, так называется теперь дом для детей-инвалидов. Но все-таки они выросли из наших детских домов. Я не всегда успеваю следить даже за их переименованиями, потому что мы стараемся сделать все, чтобы эти наши проекты получали финансирование. И очень часто для этого нужно менять устав, менять название для того, чтобы получить субсидии, гранты, чтобы встроиться в какую-то программу помощи. Вот эти 3 детских дома у нас есть. Есть у нас богадельня, где находятся престарелые люди. Но это скорее такой дом сестринского ухода, потому что наши подопечные в богадельне, многие из них не ходят и передвигаются исключительно на колясках, лежат в кроватях, есть больные с зондовым питанием даже у нас. И, конечно, их мы бросить никак не можем. Есть у нас школа, в которой учатся дети из наших детских домов и дети из многодетных семей. Есть у нас больные в больнице Первой Градской, за которыми ухаживают наши сестры. Кроме этого, конечно, есть и другие подопечные. Это и бездомные, ангар спасения, это и дом для женщин с кризисной беременностью, которые нуждаются в помощи нашей, заботе нашей. Есть специальный склад, где раздается гуманитарная помощь. Есть медицинский центр при Марфо-Мариинской обители. Есть патронажная служба, которая ухаживает на дому за нашими подопечными. Есть служба нянь, которая помогает многодетным семьям. Вот это основные направления нашей работы.
А сколько лет уже существует синодальный отдел по церковной благотворительности?
Он существует уже достаточно давно, больше уже 25 лет. И он был переформатирован при святейшем патриархе Кирилле. Если раньше это был отдел больше благотворительности, то сейчас это отдел больше социального служения. Это отдел, он организует, вдохновляет социальную работу, социальное служение во всех епархиях Русской Православной Церкви, помогает развиваться новым проектам, проводит обучение председателей и сотрудников социальных отделов, помогает и излечиться от пристрастий наркоманам, алкоголикам. Он очень разнообразный, очень деятельность у него этого отдела. Собирает деньги для нуждающихся, когда случается какая-то катастрофа.
Вот я, кстати, недавно читала, что каким-то образом отдел будет сотрудничать с МЧС.
Да, так он у нас сотрудничает давно. У нас был договор, сейчас был переподписан с Святейшим Патриархом. Угу. Этот договор был подписан раньше с прежним главой МЧС, нынешним министром обороны. И до этого мы с ними сотрудничали, с этим ведомством. И после этого во всех случаях трудных, тяжелых, при терактах, при стихийных бедствиях, при техногенных катастрофах церковь помогала людям, которые нуждались в помощи. И священники оказывали духовную помощь, поддержку этим людям. Они помогают и сотрудникам МЧС. Прописано это в договоре. Но это уже делается давно. Просто сейчас это, наверное, приобретет новый размах, новую фазу какую-то развития.
Но, видимо, новость еще коллегами так была преподнесена, как будто это первый раз. А о каком размахе вы говорите?
Ну, на самом деле, люди, которые работают в таких условиях, они, конечно, нуждаются в помощи. Ну, всем известен термин «эмоциональное выгорание». И человек, конечно, у него большой очень запас, и потенциал у людей очень большой. Каждый из нас признан быть героем, подвижником, святым. Но чтобы это реализовать, надо как-то это уметь. И нужна, конечно, духовная помощь этим людям. Они сталкиваются со страшным страданием, видят обезображенные человеческие тела, видят горе людей. И тут надо, можно закрыться от этого, стать циничным, как делают некоторые врачи. А можно, пропустив это через свое сердце, обратить это страдание с молитвой к Богу. И через это как-то стать лучше самому, через соучастие, сострадание вот этим несчастным. Этому учат как раз наши священники, помогают людям, сейчас же у нас все почти верующие, помогают им утвердиться в своей вере, понять, что такое вера в Бога, как эту веру можно укрепить, как она помогает в реальной жизни. Это не просто знание о том, что есть кто-то где-то, который когда-то может помочь или не помочь, не знаю, на кого можно обижаться, если он не помогает, или выпрашивать помощь, если он ее не дает. Она помогает человеку как-то осознать присутствие Бога в нашей жизни, обращаться к Нему, помогает сохранить чистым свое сердце, помогает умножить любовь в душе так, что ты любишь не только свою жену, детей, там, друзей, а весь мир, даже враги становятся для тебя близкими, и ты можешь им помогать. Ну и, конечно, сами люди, которые оказываются в этой ситуации, они очень часто доверяют больше священнику, чем психологу, и нуждаются в духовной поддержке. И мы всегда сопровождаем людей в их горе, и тех, у кого погибли близкие, и тех, кто пережил потрясение после там, взрывов там, в метро или после того, как он пережил еще какую-нибудь такую страшную опасность. Поэтому такая работа, она ведется в церкви уже давно.
Вы говорите, что договор переподписали. Ну да, соответственно, вы говорите, что давно. И
переподписали
вот договор с МЧС, да, недавно. А договор был подписан изначально давно, еще с Сергеем Шойгу, когда он возглавлял МЧС. И тут возникает вопрос. Вам, наверное, часто приходится общаться со спасателями, и как пастырю, и, может быть, как руководителю отдела, с людьми, которые постоянно находятся в зоне чрезвычайных происшествий. У них какой вопрос чаще возникает? Почему Бог допускает такое страдание? Или же наоборот, они, видя такое количество человеческого горя, приходят в церковь и что-то осознают уже через призму христианства?
По-разному бывает, но, конечно, вопрос о смысле страданий – это один из кардинальных вопросов человеческого бытия. Почему Бог допускает страдать невинным людям? Или он несправедлив, или он не всесилен.
Или мы чего-то не понимаем.
Ну, вот, наверное, последний ответ будет более правильный. Спасибо, Алексей, что вы его знаете. Это, конечно, правильно и хорошо очень. Действительно так. Но, к сожалению, человек не всегда готов признать, что он чего-то не понимает.
Или он не готов в этом своем состоянии горя услышать этот ответ и принять его.
Да, потому что, когда горе касается лично тебя, этот вопрос для тебя становится актуальным и очень острым. Когда горе касается кого-то другого, почему-то мы относимся к этому спокойно. Мы знаем, что да, умирают младенцы, погибают в шахтах горняки. Мы знаем, что падают самолеты. Мы знаем, что где-то идет война. Мы знаем, что совершается насилие. И мы знаем, что, я не знаю, не помню, сколько там христиан убивают в одну минуту или в один час. Мы знаем, что все это происходит.
Есть статистика.
Но мы, тем не менее, живем, радуемся жизни. Мы об этом особенно не задумываемся.
Ну, а что, нам впасть в уныние теперь?
Ну, когда это касается нас, вот тут мы начинаем переживать. Тут мы начинаем задаваться этим вопросом. Вот я думаю, что если мы будем говорить с вами о заповеди блаженства, вот разговор об этом поможет нам понять, как к этому относиться. В уныние впадать, конечно, не стоит. И в уныние впадать нельзя. Уныние – это сеть дьявола. Уныние – это сеть, которую дьявол набрасывает на нашу душу. Это он стучит в нас вот этими мыслями черными, он напускает туману, он как-то говорит нам о бессмысленности жизни, о жестокости Бога или о его бессилии каком-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. А как, владыка, нам заповеди блаженства могут помочь ответить на вопрос, почему Бог допускает страдания человека?
Мне очень хочется начать с какой-то обличительной такой проповеди, потому что, к сожалению, христиане, наши православные, даже церковные люди, не знают этих заповедей. Когда их спрашиваешь, знают ли они заповеди, да знаем, не убей, не укради там.
Я сейчас тоже наизусть их подряд с первой по девятую не перечислил.
А очень важно, потому что их последовательность очень важна. Это не 10 заповедей, которые мы перечисляем в каком угодно порядке. Ну, или сначала 4 заповеди, которые говорят об отношении к Богу, и 6, которые говорят об отношении к ближнему. Это лестница заповедей, которые возводят человека к блаженству, к радости. И мы говорим очень часто людям, которые не знают Христа, не знают о Боге, не знают о церкви, говорим о таинстве, говорим о вере, говорим о том, как надо руку складывать для совершения крестного знамени. А о сути христианской жизни мы сами ей очень часто бываем непричастны, и о ней не говорим. А она как раз в этих заповедях. Эти заповеди, говорят толкователи Евангелия, эти заповеди – это образ самого Христа, во-первых. То есть вот он сам такой, каковы эти заповеди. И зная эти заповеди, можно ближе узнать Христа. И кроме того, эти заповеди – это образ жизни нормального человека. Если ты хочешь быть человеком, то ты должен эти заповеди обязательно знать, должен их соблюдать. Этот потенциал исполнить их вложен в каждую человеческую природу. И кроме того, человеку помогает божественная благодать. Когда Господь пришел на землю, он напомнил то, каким должен быть человек. Начнем с первой, да?
Угу.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Эта заповедь говорит о том, что человек, который начинает свой духовный путь, человек, который хочет что-то узнать, должен признать вначале свою полную нищету, должен увидеть свои грехи, как песок морской.
Именно грехи или отбросить предыдущий опыт, или расписаться в том, что, прожив какое-то количество лет, закончив институт, он так и не узнал каких-то коренных основополагающих вещей в жизни?
Ну, по-разному, может быть, наверное. Можно все пересмотреть, но вот увидеть себя нищим абсолютно, увидеть себя абсолютно бедным от знания, от понимания смысла, вот с этого начинается путь к Богу.
Так это же может быть такое самоутешение. Ну, как же так? Ну, вот я самый бедный, самый несчастный, самый распоследний несчастный на свете человек.
Ну, не переживай так, Лёш. Ну, не переживай так.
Это ну, же вы заповедь, что заповедь же говорит не только о том, что я такой плохой, такой. Вот если так это себе понять, то можно пойти потом повеситься. Здесь же говорится о том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть этим людям, когда вот человек себя осознает таким, то он нищий – это не только бедный, нищий – тот, кто просит. Почему слово «нищий» здесь употреблено?
А тут надо еще греческий смотреть вариант. Как ну, это переводится?
Я могу засвидетельствовать, да. Нищий – тот, кто просит обязательно. Тот, кто просит у Бога милости. То есть я не только такой плохой и нехороший, но я хотел бы быть другим. И я прошу этого у Бога. И когда человек просит этого у Бога, когда он верит, что Бог может ему дать, вот тогда происходит исполнение этой заповеди. Вот, вот что она означает.
Ну, получается, во-первых, что, извините, да, получается, что речь даже не столько о нищете, а о представлении о себе как о нищем.
На самом деле, мы на самом деле все очень нищие. Мы же признаны быть святыми, а мы не святые же. В нас страсти, мы просто их не замечаем, не видим, не знаем. Но я не хочу погружать человека в эту черноту или вас там, скажем, потому что это будет не совсем правильно. Здесь должно быть двойное какое-то делание. Во-первых, осознание себя нищим духом и грешником. Во-вторых, вера во всесильную любовь Божию. Вот когда происходит, есть то и другое, тогда проходит некая искра, тогда пробивает какой-то заряд между двух этих полюсов. Сознание собственной нищеты и ничтожества и вера во всесилие божественной любви. Вот тогда меняется что-то, тогда только человек исполняет эту заповедь. Есть другой смысл еще этой заповеди. Нищий духом – это те, чей дух ни к чему не привязан земному, чей дух, он свободен от материи, от пристрастий, от греховных каких-то мыслей, от всякой нечистоты. Вот такой человек, ему открывается Царство Божие. Пока дух человека погряз в плоти, пока дух человека привязан к земным вещам, пока дух человека связан ложными какими-то представлениями, он не свободен, и он не может узнать Бога, он не может ему обратиться к Богу. С этого надо начинать. И отсюда переход к следующей заповеди.
Блаженны плачущие.
Блаженны плачущие. Потому
что они утешатся.
Вот именно. Нет, блаженны плачущие, во-первых, потому что я нищий, и мне вот плохо из-за этого, я поэтому плачу. То, что утешится, это совершенно верно. Вы заметили, нельзя утешиться без плача. И нам всем нужно плакать.
А
не
вот
унывать, а плакать нужно всем.
Я хочу вернуться к тому, что спрашивал 10 минут назад. Могут же люди, которые потеряли близких, у которых произошла какая-то большая трагедия в жизни, поинтересоваться у вас тут же, а как же я утешусь-то, чем я утешусь? Если, если не привязывать это к нищете духа, то, о чем мы говорили сейчас, а вот приходит человек, да, к священнику.
Немножко разные вещи. Одно дело мы говорим, как мы сами понимаем с вами эти заповеди, другое дело, как мы эти заповеди транслируем для других людей. Одно дело самому их воспринять сердцем, согласиться с ними, другое – рассказать о них другому. Это уже следующая ступень. Не все могут проповедовать Евангелие.
Так если человек не принял их, он не сможет в отрыве?
Как с ним произойдет, я не знаю. Это Господь будет устраивать его, Господь будет его призывать. Мы плохие все миссионеры, конечно. Но сам Господь печется о каждом. Господь сам приведет его каким-то образом. Можно об этом тоже поговорить, но это немножко другая тема. Как об этом рассказать другим? Наверное, не всегда можно это говорить. Наверное, не всегда можно утешать даже человека. Можно с ним вместе плакать, можно с ним вместе... Это вторая заповедь. Можно с ним вместе печалиться о том, что с ним произошло.
А не вот, извините, да. Перебила. Вы говорили о сотрудничестве с МЧС, а вот есть же служба психологов МЧС. Вот, священнослужители, они, получается, в определенном смысле как-то дополняют эту службу тоже? Служба психологов МЧС, там Юля Шойгу, по-моему, ее руководит.
Они дополняют эту службу. Но психологи – это же люди, за которыми никто не стоит. За ними нет даже связанного какого-то единого учения, нет связанной единой доктрины какой-то психологической. Психология – это же такая наука, где каждый там что-то свое себе придумает. Практическая психология, она может быть и едина. Рассказ о, человек, о восприятии человека, о переживаниях его, о разных стадиях переживания горя, там, скажем. Это не какая-то объективность есть. А вот как наука о душе, у психологов же нет этой единой такой науки, нет единого представления об этом. Есть только разные гипотезы, разные теории. А у нас есть устроенные учения о душе, учения святых отцов. И поэтому в каком-то смысле мы должны учить психологов, а не дополнять их. Они должны помогать нам, а не мы им. Я недавно был в очереди к мощам святителя Николая, и там стал какого-то женщина вышла из очереди, ко мне подошла по какому-то вопросу. И милиционер стал, простите, полицейский, стал на нее кричать и говорить туда-сюда. Я ему говорю, ну пусть она, я сейчас верну ее обратно. Ну, так мне не, ему не понравилось, я говорю, на вас жаловаться буду. Вы должны нам тут помогать, а вы нам мешаете. Я хотел ему сказать, что вы должны нам тут помогать, а не мы вам, простите. Ну, не стал. Потому что у него еще такое было, знаете, настроение, я думаю, сейчас еще.
Ну, не с той ноги стал, да.
Поэтому здесь то же самое. Мы должны, конечно, им помогать. И мы им помогаем. И многие люди, сотрудники МЧС, они слушают с удовольствием, находят для себя смысл в этих беседах священников. Приходят в храм, исповедуются, причащаются, выцерковляются некоторые из них. Ну, свободно для них это. Мы не заставляем их, конечно, это делать. Но вот как есть, скажем, священники, вот об этом прописано в этом новом договоре с МЧС. Раньше этого не было. Как есть у нас тюремные священники, как есть у нас священники военные, так, конечно, должны быть и священники в, этих, в этом роде, в, этом, в этой службе. Как должны быть больничные священники в больницах. Также должны быть такие люди же в МЧС. Слава Богу, в договоре об этом есть написано. Поэтому я думаю, что такой появится такой новый род служения наших священников.
А священник должен быть добрым или не обязательно?
Священник? Да. Обязательно должен быть добрым и строгим.
Это как?
Хороший священник, хороший духовник. Он должен быть другим и строгим. Строгим не к человеку, а строгим к козлу, к дьяволу. Но при этом, конечно, добрым к человеку. Я недавно почитал дневники, перечитывал дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, где он рассказывает о своих переживаниях. И потом прочитал их нашим работникам, которые трудятся с бездомными. Они послушали и сказали, ничего себе, это святой. Он там пишет о своих переживаниях. Как он был груб, как был раздражителен. Он в этом кается в своем дневнике. Поэтому каждый священник, конечно, он тоже в какой-то степени причастен к греху. Один Бог только без греха. Это, конечно, не значит, что он имеет право там совершать какие-то страшные действия. Конечно, таких надо запрещать, священников. И есть строгие каноны, так и делает церковь, конечно. Но в то же самое время понимает, и у нас же у всех одна и та же природа. У нас всех одни и те же грехи, одни и те же страсти. Ну, есть вот взять какой-то общий исповедь, сейчас прочитать, и все должны сказать, да, каюсь, прости, Господи. И вот это осознание себя грешником, мы же, когда подходим к чаше с вами, мы говорим, из всех грешников я первый. Повторяем эти слова. Но если, это не забывать в жизни, а только у чаши вспоминать, тогда, конечно, не получится взойти на эту первую ступеньку лестницы, которая ведет к блаженству.
Вопрос. А как ощущать себя самым грешным человеком, если я включаю новости иногда и вижу там людей, которые что-то делают такое, чего я вот явно в своей жизни не совершаю? Я сейчас про какого-то там гипотетического себя, естественно.
Ну, во-первых, поменьше нужно смотреть всякие новости, которые говорят о всяких безобразиях, я думаю. А во-вторых, Алексей, ну вот о ком там идет речь? О каком-то Щекотило там, да, или о ком?
Ну, к примеру.
Да. Или о ком-нибудь
вот
чиновнике.
Вот Щекотило, да, или чиновник. Вот. Вы работаете на радио «Вера». Вы читаете Евангелие, знаете, почти знаете наизусть заповедь блаженства. Вы ходите в храм, вы исповедуетесь, вы причащаетесь. А он этого же не знает ничего. Далее, у чиновника, у него большая зарплата, у вас маленькая. Вам легче, чем ему. Чем больше зарплаты, тем больше человек привязывается к деньгам, тем больше искушений. Вы не президент, вы сотрудник радио «Вера». У вас нет, в общем-то, власти особой никакой. Когда у человека есть власть, это такое страшное искушение властью. Поставь вас президентом или возьми вас в чиновники, и я не уверен, что через 2 года вы станете другим. Сейчас вы милый, добрый, хороший человек.
И я не уверен, что я стал президентом.
И я не уверен, что...
Может, все-таки экспериментально тебя сделать мэром Москвы хотя бы?
На неделю.
Извините,
да.
За неделю ничего не произойдет.
Нет, это постепенно происходит.
Давайте на один срок.
Вот. Поэтому, конечно, если вот Лиза спрашивала про уныние, унывать, конечно, не надо, но плакать надо. И я смотрю, что современные люди как раз, они стали меньше плакать, чем раньше.
Это плохо.
Странно немножко, плохо. Когда читаешь каких-то авторов там 19 века, там мужчины плачут. Как-то все время, там как-то очень часто бывает, рыдают, там что такое, плачут. Мы не умеем плакать, но плакать же надо. Разный бывает плач. Мы переходим ко второй заповеди, да? Ну, перешли уже. Бывает плач от обиды. бывает плач от злости, бывает плач от уныния, бывает плач от разочарования. Но плакать о грехах – это другое. Не просто какое плохое повеситься, как Иуда, а, Господи, вот я, прости меня, я хотел быть хорошим, я вот не буду этого делать, я хочу это, помоги мне от этого избавиться. Такой вот плач. Плакать о несовершенстве мира. Конечно, можно и нужно плакать, смотреть новости и плакать. Но как можно равнодушно смотреть на то, что в мире происходит? И святые плакали. Святые, которые показывают, например, исполнение заповеди, они плакали о грехах мира этого. У них были такие святые, которые всегда плакали, у них глаза всегда увлажняли слезы. И только плачущий, на самом деле, утешен бывает Богом. Ему открывается милость Божия.
Мы вернемся через минуту к нашему разговору. Напомним, что епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, в гостях у Радио Веры, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На Радио Вера.